Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера.
Коллеги, добрый день. Это 31-й выпуск аудиопередачи «Алгоритма», посвященный руководителям и теме «Управленческий стандарт». У нас в гостях Александр Карбаинов, директор проектов Оргпром. Он расскажет нам о том, что должен знать и делать любой руководитель, в чем суть стандартных практик руководителя и почему около 80% программ развития производственных систем в России неуспешны и малоэффективны. Приветствую, Александр.
Добрый день, Александр. Добрый день, коллеги.
Сразу к теме, почему около 85% программ развития производственных систем в России неуспешны и малоэффективны, и откуда у вас такая информация?
На самом деле с этой цифрой довольно много чего связано, потому что с одной стороны есть пиар связанный, достаточно активный пиар связанный с развитием производственных систем, с развитием бережливого производства, который говорит о том, что все это легко и хорошо. А с другой стороны, я как действующий практик, скажем так, как человек, который посещал многие-многие десятки предприятий, в качестве консультанта там, вижу, что работает, что не работает. И эта цифра появилась примерно из следующих наблюдений. Поначалу я достаточно долго задавался вопросом, почему же вот те классные штуки, про которые мы рассказываем, тогда это еще было на инструментальном уровне, внедряются очень плохо, почему руководители достаточно критично относятся, иногда просто отстраиваются от руководителей, от тех, кто внедряет бережливое производство, причем отстраиваются в режиме, вы что-нибудь сделаете, мы там посмотрим, ну там формально мы вас поддерживаем, но реально поддержки нет никакой. И причем в бытность мою работу на Челябинском тракторном заводе я через эту шкуру прошел сам. И в какой-то момент я открыл папку, где у меня перечислены все сделанные проекты, и стал смотреть, там, ставить галочки, грубо говоря. В каких компаниях, на мой взгляд, программа развивается успешно? То есть, что значит успешно? Успешно – это значит, что руководители активно программу поддерживают. Успешно – значит то, что сотрудники вовлечены. И успешно – значит то, что есть явный экономический эффект от программ. И галочек в длинном достаточно перечне, который у меня был, это порядка там, 40-50 предприятий, оказалось гораздо меньше, чем я считал. А более того, даже когда я смотрю, как работают те предприятия, которые принимают участие в Кубке имени Гастева, я вижу достаточно большой объем пропаганды, которая ну, в реальности пока не обоснована и является в большей степени авансами. Таким образом, можно сказать, что эти 85% – это мои личные наблюдения, но я сильно удивлюсь, если у кого-то из коллег будет иное мнение. Можно говорить и о там, единицах, там, о паре десятков процентов в ту или иную сторону, но не более чем.
Ну и почему же все-таки я вот здесь услышал разные вещи, что где-то формально первые руководители других руководителей поддерживают. То есть суть ответа, я так понимаю, в том, что руководители высшего звена или там среднего звена или там какого звена, в чем проблема?
Почему именно неуспешно? Ниоткуда такая цифра взялась, а почему это возникает такой эффект? Это возникает по следующей причине, потому что фактически та школа менеджмента, которую мы видим сейчас, это некий комплекс из руин, оставшихся после советского менеджмента, когда к руководству в управлении предприятий пришли не самые успешные руководители, а, скажем так, те люди, которые максимально успешно умели переводить на себя собственность. И часть вторая – это так называемая новая волна. Это руководители, которые получили уже современное там, прозападное образование в большей степени. Но оно в существенной мере сконцентрировано на финансовом образовании, там, на следовании за финансовыми какими-то показателями. А, собственно говоря, задача управления коллективом, то есть создание производственного коллектива, организация управления производственным коллективом, целеполагание перед производственным коллективом, в конце концов, лидерство в производственном коллективе, оно у нас поддержано в менеджменте современном очень-очень слабо. И основная причина, ну просто руководители этому не обучены. Почему это возникает? Это явно показано в программе TWI, когда у нас появляется какой-то новый руководитель, ему дают в подчинение производственный коллектив, и с этого момента у него совершенно кардинальным образом изменяется объект управления. Раньше он, образно говоря, крутил ключи на конвейере, а сейчас он не крутит ключи, сейчас он управляет производственным коллективом. Это совершенно другой инструмент, обучения у нас просто нет. Почти все руководители у нас учатся сами по себе.
Тогда, Александр, что такое стандартные практики руководителя? Что это за инструмент? Я так понимаю, это новый инструмент Торгпрома, который должен как раз вот этот пробел, этот минус как-то исправить.
Ну, не совсем новый инструмент Торгпрома. Конечно же, подобный подход существует. В самой базе можно называть TWI, это инструмент, который был разработан в Соединенных Штатах во время войны. В тот момент, когда на производствах необходимо было заместить большое количество линейных руководителей, ушедших на фронт по призыву. Но TWI, при всем моем глубоком уважении к нему, это инструмент 70-летней давности, по большому счету. С тех пор менеджмент ушел вперед. На многих западных предприятиях есть гораздо более продвинутые практики. А у нас в России, безусловно, стоит отметить СИБУР, где существует инструмент, который называется «Стандарт работы руководителя», и который содержит 10 основных элементов. Ну, ко всему к этому, опять же, я систематизировал свою собственную деятельность, уже достаточно такую объемную. И некоторое время назад мне в голову пришла там интересная достаточная идея. Я каждый раз при обучении просил аудиторию сделать следующее. Вот представьте себе, что вы опытный там руководитель уже, к вам приходит молодой начальник участка или бригадир и говорит: вот вы меня сделали бригадиром, но я ничего не умею делать там. Вот объясните мне, чем я должен заниматься. И после этого я начал просто записывать на блокноты в режиме мозгового штурма, что там накидывают участники обучения. Блокнотов таких довольно много, там порядка десятка штук было, и в какой-то момент уже выявилась некоторая система, потому что понятно, что в ряде предприятий есть специфика, там обсуждались специфические вещи, но, безусловно, было некое общее звено. В конце концов, разложив перед собой фотографии всех этих альбомов, посмотрев на TWI, еще раз там пристально посмотрев на сибуровские инструменты, почитав некоторые материалы западные там в англоязычном интернете, в конце концов скомпилировалась программа, которая называется «Стандарты работы руководителя». Идея ее заключается в том, что руководители в организации должны уметь управлять, используя некоторые стандартные инструменты. Стандарты для этой организации. То есть в каждой организации должна сложиться некоторая школа управления, которая базируется на определенных стандартах элементах управления. И таким образом в списке у меня получилось порядка 23 практик управления, которыми руководители должны владеть. Количество этих практик, оно не абсолютное, то есть в зависимости от организации, от ее особенности, эти практики могут или дополняться, или какие-то убираться. Повторюсь, в том же Сибуре они посчитают, что им достаточно 10 практик. И эти практики разбиты на 5 основных групп. Первая группа – это основа, что называется. То есть, в принципе, руководитель должен понимать, что он должен делать. Он должен видеть свою роль руководителя, а не свою роль диспетчера, который просто раздает задачи между подчиненными. Вот в чем ответственность руководителя, в чем функция руководителя заключается, какие принципы управления должны быть. И вторым элементом, который должен, безусловно, лечь в основу, это управление безопасностью. Это и офис, и производство, все равно. Но человек, там, руководитель должен понимать, что он отвечает за безопасность персонала, за безопасность своего коллектива. И что касается безопасности, кстати, интересный такой момент. Я был на многих предприятиях, где безопасность очень-очень жестко закручена. Например, нефтедобывающие предприятия, какие-то химические заводы. И практически нигде я не видел сопротивления со стороны персонала. Да, конечно же, там бурчат что-то, но головой все понимают, что руководство о них заботится, и это повышает уважение к руководителям. А второй такой большой блок – это управление текущей деятельностью, текущим процессом. Это набор инструментов, связанных с тем, вот как в текущем режиме управлять своим производственным подразделением. Инструменты там достаточно простые. Это 5S. Это управление с помощью стендов производственного анализа, организация оперативного управления и контроля, выполнение линейного обхода, организация совещаний. То есть это то, что нужно каждый день. Следующий большой блок связан с текущим управлением персонала. Какие инструменты здесь? Обратная связь, то есть это каким образом инструмент, который показывает, каким образом руководитель должен давать обратную связь сотрудникам. В каких-то хороших случаях или в плохих, но сотрудники всегда должны понимать реакцию руководителя, а не гадать о ней. Управление сложной беседой, которая фактически уже проводится с сотрудником в тот момент, когда возникают большие проблемы с тем, что в состоянии ли он выполнять свои обязанности или нет. Это обязательно должен быть блок, связанный с адаптацией новых сотрудников. Очень часто до сих пор проводится инструктаж в режиме, то, что руководитель что-то объясняет, потом переспрашивает, понял? Ага, понял, ну иди делай. То есть, чтобы таких вот странных ситуаций не возникало. Это основы лидерства, это обязательно развитие заместителя. Каждый руководитель должен развивать у себя заместителя. Это должен быть закон. Если этого не возникает, то предприятие попадает в зависимость от отдельных своих сотрудников. Это крайне нехорошо. Но кроме того, развитие заместителя – это еще очень интересная практика сама по себе, потому что правило «хочешь чему-то научиться, научить другого» – оно действует в этом случае просто на 100%. Следующий большой блок инструментов, связан с развитием эффективности в подразделении. Это во многом наши линовские вещи. Это понятие, что такое ценность, как выявлять потери. Это обязательно разработка стандартных операционных процедур. Это выполнение производственного инструктажа. Управление проектом на основе А3. Причем здесь подход не, скажем так, не тот, который в России сложился, что А3 это просто отчет о том, как выполняется проект. А три там в изначальном в японском смысле, как это указано в кате совершенствования. То есть А3 это некий протокол совместной работы над проектом. Следующий инструмент это инструменты решения проблем. Последний инструмент, который обязательно должен знать каждый руководитель, это управление докладом, то есть отчетом и презентация. К сожалению, очень часто у нас складывается такая ситуация. Есть руководитель, прекрасный руководитель, он очень хорошо знает свой вопрос, но у него технократическое мышление. То есть он считает, что главное, чтобы он понимал и знал свою работу, а все остальное не важно. Так вот, в социальных системах эта штука работает не очень устойчиво. К сожалению, там, любое предприятие – это социальная система, и нужно не только хорошо сделать работу, но и хорошо правильно показать, как ты ее сделал. Вот этому данный инструмент посвящен. И последнее направление – это развитие коллектива. Это блок инструментов, связанных с формированием с коллективом. Вот именно сюда я включил кайзен. То есть, по моему глубокому убеждению, кайзен – это не история, когда рабочий ходит и за 500 рублей думает, а не заработает ли мне 500 рублей, а не придумает ли мне чего-нибудь там. Вот что-то там идет, придумывает. Вот я убежден, что кайзен в коллективе должен направляться руководителем. То есть, руководитель должен определять приоритеты, что нужно улучшить в процессе, и должен поставить задачу перед своим коллективом. Вот такой кайзен, который в этом случае возникает, очень нужен, очень полезен. А следующий инструмент – это коучинг. Ну, что такое коучинг, все понимают. Дальше еще два инструмента осталось. Это организация обучения в коллективе и организация наставничества в коллективе. То есть создание среды, в которой коллектив начинает управлять сам собой. Коллектив возникает как некая автономная единица, которая в состоянии самостоятельно решать те задачи, которые ставят перед ней производство, цели предприятия. Вот в целом это общий перечень практик, которые здесь в этом инструменте у нас есть. Но это, как говорится, не все. Это просто некоторый перечень инструментов. Он может быть больше, может быть меньше.
Алгоритм. Ну, я уже вижу, что отличие от TVI в том, что здесь больше управленческих практик. В принципе, инструмент достаточно непростой. Ну, точнее, он очень сложный, чтобы вот это все обучить. Получается, я услышал, на основы разделено на управление непосредственно операционной эффективностью, персоналом, проектное управление, услышал развитие коллектива. И вот несколько моментов я таких вот сложных для российской практики, это развитие заместителей, которые у нас в России стараются. Ну или тогда я спрошу, развитие заместителей до какого уровня?
Скажем так, у каждого руководителя в подразделении обязательно кто-то должен быть, и явно все должны знать, что вот этот человек является заместителем. И этот человек, помимо своей основной работы, должен быть обучен, как управлять там, вот этим куском работы, этим коллективом, этой частью производственного процесса. Он в случае чего, в тот момент, когда руководитель уезжает в командировку или уходит в отпуск, замещает его функцию, и в случае там, смены руководителя он встает на его место.
Но вот здесь было сказано о том, что первый руководитель, вот, который будет развивать своего заместителя, а тот в свою очередь своего заместителя, а тот в свою очередь своего заместителя, ну и так по цепочке, насколько я представляю всю эту систему тогда внедрения этого инструмента. Я правильно же понимаю?
Нет, не совсем так. Скорее тогда уж так вот. самый первый руководитель в компании должен развивать, ну, грубо говоря, две категории персонала. Это своих первых заместителей по направлениям, ну, например, директор по производству, директор по продажам и так далее, и так далее. То есть у любого руководителя есть функция педагога в этом плане. Это неотъемлемая функция. Но кроме того, он должен обязательно специализированно развивать того, кто встанет в случае чего на его место. Это вот некий отдельный человек, его зам, первый зам. И такой человек должен быть, конечно же, по всей цепочке в компании, начиная от генерального директора, заканчивая начальником участка. У каждого начальника участка в бригаде должен быть некий там Петр Васильевич, который является его заместителем. И все об этом знают.
Хорошо, тогда вот эти вот 23 практики руководителя, которые разделены, как еще раз, на операционную эффективность, на управление персоналом, на проектное управление, на развитие коллектива, на развитие заместителей, на основы, на ответственность руководителя, да, вот я помню, было безопасность, там, принципы управления, да, наверное, какие-то там, некий кодекс, да, вот это в какой мере, на каких тогда направлено руководителей, в каком объеме?
Вот смотрите, это направлено на 100% руководителей в компании. Как только у тебя появляется коллектив, ты должен, это может быть не одномоментно, но в течение некоторого времени пройти обучение по всей этой истории. И как раз с тем, как организовать это обучение, вот я вам сейчас только рассказал первую половину инструмента, ну его содержание, что должно быть, но я не рассказал, как это должно реализовываться.
Да, может быть, как раз вот здесь и есть недопонимание, как этот инструмент должен менеджеры среднего звена, первые топ-менеджеры, ну и, скажем так, начальники участков, мастера, то есть вот в таком.
Здесь, смотрите, работа этого кадра, вот этого инструмента, конечно, инструмент по развитию кадров, она очень сильно коррелирует с работой кадрового резерва. И сейчас я объясню, каким образом. Придумать перечень этих практик достаточно несложное и простое дело. Там самым сложным вопросом является, как внедрить это все в предприятие. И здесь должна быть следующая организация. Когда в какой-то момент все равно необходимо проводить обучение. Обучение, конечно же, должно проводиться каким-то внешним ресурсом. Берется самая первая группа руководителей. Руководители могут быть самого разного уровня. И в конце концов должны быть все руководители обучены. Вот первая группа обучается с помощью внешнего тренера, внешнего сотрудника. Далее, обучение здесь не теоретическое, не в режиме прослушал теорию, теперь иди давай что-нибудь делать. А обучение здесь идет через практику. То есть после прохождения каждого блока проходит некоторое время, 1-2 недели там, или месяц может быть. После чего руководитель должен защитить некий проект, показав, что он эту практику освоил в реальности. Должен продемонстрировать, что владеет этой практикой. А таким образом постепенно обучается вся группа. Это не очень быстрый процесс. Это в любом случае не может быть меньше, чем полгода, к сожалению. Ну, потому что много новых вещей, а осваивать новое достаточно тяжело. Должна измениться привычка. Дальше у нас после первого потока обучения получается некоторое количество руководителей, которые кто-то в лучшей степени знает эти инструменты, кто-то в худшей степени. Вот из этих руководителей должны быть назначены ответственные по отдельным блокам, которые дальше будут становятся внутренними тренерами и дальше отвечают за обучение этим практикам в коллективе. То есть все последующие группы уже проходят через этих руководителей. Таким образом, постепенно на предприятии возникает практика внутреннего обучения и возникает компетенция поддержания вот этих всех, и более того, не поддержания, но еще и развития всех инструментов у себя. И таким образом мы автоматически получаем еще некий кадровый резерв. Это те руководители, которые не просто выполняют свою работу, но и достаточно серьезно там относятся и организуют проекты по обучению, по развитию менеджмента своей собственной компании.
Ну, это вот о чем вы сказали, что обучая других руководителей, они также поднимают вот эту компетенцию.
Конечно же.
Получается, внутри предприятия запускается такой некий механизм, который еще раз учит основам менеджмента, да, операционной эффективности, управлению персоналом, проектному управлению, и развитию коллектива. То есть, когда вы говорили о кайдзен в коллективе, вот этот еще момент я хотел бы прокомментировать, когда вы говорили, что не просто так ходят под нажимом, там думают, чтобы там придумать, и опять же, не всегда за 500 рублей, а просто что надо, что просят, да. Вот здесь как вы имели в виду, что этот механизм по управлению кайдзен предложениями, предложениями по улучшениям, рационализаторскими предложениями и так далее, то есть у кого что там, как называется?
Вот смотрите, недаром этот инструмент кайдзен здесь в самом-самом конце потока, то есть перед тем, как там, заниматься кайдзен предложениями, необходимо пройти достаточно большой путь по обучению. То есть необходимо, например, освоить стенды производственного анализа. А стенды производственного анализа нам уже прекрасно начинают показывать, где в подразделении возможности улучшения, безусловно. Дальше. Прочие блоки. Там, что такое ценность, что такое выявление потерь, разработка стандартных операционных процедур. То есть здесь создается некоторая база, после чего руководитель уже четко понимает, во-первых, что нужно улучшать у себя в подразделении, а во-вторых, он хорошо начинает понимать, вот какова форма этого улучшения, что конкретно нужно делать, как это улучшать. После чего он уже может своему коллективу ставить задачи и быть наставником для своих рядовых сотрудников в том, как выполняется кайдзен. И последнее, там, говоря о кайдзене, надо все-таки еще понимать, что там, конечная цель кайдзена – это не только получение какого-то эффекта, но это сама по себе тренировка руководителей и там, создание тоже некоторой базы для кадрового резерва.
Ну, я так услышал, увидел, представил, что это, получается, развитие коллектива, это же уровень корпоративная культура, после того, как внедрены все да, операционные улучшения, отработаны все инструменты, когда менеджмент и сотрудники как минимум делают то, чтобы ценность продукту или там продукт он уже выпускался, все это работало, а это уже уровень корпоративной культуры уже после всего вот этого, это очень правильно. Второй момент я услышал, что благодаря тому, что запускается весь этот механизм от первого руководителя до всех по цепочке в той или иной мере по тем или иным блокам, ну, которые были основы управления и так далее, до корпоративных. Это единый язык внутри предприятия. Абсолютно о том, верно. Да, что такое менеджмент, что все друг друга понимали. А не так, как вы вначале сказали нашего интервью о том, что директивно или там каким-то образом мы вас вроде как поддерживаем, но покажете, мы одобрим.
Да.
Не покажете, мы разочаруемся. То есть это вот еще такой момент. Тогда у меня в завершении пару вопросов. Где это уже внедрено? Кроме Сибур, ну, Сибур я понял в какой-то иной степени, вот именно через Оргпром вами где-то уже внедрялось это?
Да, совершенно верно. Вот у меня был большой проект на Глазовском комбикормовом заводе в этом направлении. Там, ну, скажем так, наиболее он объемный. Там, по частям, так или иначе, этот инструмент внедрялся там, на других предприятиях.
Ну, а по частям что вы имеете? Как его можно разбить?
По частям я имею в виду отдельные блоки, но вот в качестве целостной концепции там пока там можно сказать, что вот это было сделано на одном предприятии.
Не, ну я понял, что внутри инструмент все вот эти вот там 5С вы перечисляли, стенд производственного анализа, ну там что-то вы не говорили о таких как СМЕТ, управление оборудованием, ну другие какие-то инструменты.
Это просто не всем да, надо,
это,
да.
Это уже в зависимости от того или иного предприятия, туда в эту начинку можно вкладывать там, ну в блок операционное управление.
Совершенно верно.
А как быстро может руководитель, вот с вашей точки зрения, освоить вот эти все 5 шагов, да, вот таких крупных, состоящих внутри каждой там от нескольких там до 5, 7, 8 тоже мощных направлений, вот за какое время? Вот когда мы особенно говорили в начале, что лучший сотрудник, специалист, вот стал менеджером?
Сложный вопрос, поскольку очень разные руководители. Но тут... Чтобы не брать все на себя, наверное, можно привести сибуровскую же практику, когда они активно на всех своих газоперерабатывающих заводах стали внедрять свои стандарты работы руководителей. У них на этот процесс уходил примерно год. И я прошу немножко вот делать различие между освоить, потому что на теоретическом уровне это все освоить ну, достаточно быстро можно. Но основная задача этого инструмента – не понять теорию, а изменить свое мышление, сделать таким образом, чтобы руководитель мыслил именно в таком режиме. Я думаю, что мышление руководителя, когда он наконец-то видит, что этот инструмент для него становится интересным и комфортным, ну, это примерно полгода. Здесь весь вопрос изменения привычки. Почему программа так медленно работает? И вы же понимаете, я консультант, всю эту теорию при желании я прочитаю там, за неделю, там, не вопрос. Но после недельного теоретического курса как правило, результаты очень-очень плачевные. Мне поэтому не нравится читать теоретические курсы, я не вижу нормальных эффектов от них. А здесь весь смысл этой программы в постепенном изменении привычки и в том, чтобы это делали все. А привычка меняется долго и только через работу руками. И в этом случае и верхний руководитель точно так же должен все это освоить полностью. Точно так же, как я видел на Сибуре, стенд производственного анализа должен стоять в кабинете у генерального директора, и он должен проводить совещание с применением этого стенда. Это сложно, это другая парадигма мышления, но если он хочет изменить культуру в своей компании, он должен начинать это делать с себя. Такое, к сожалению, достаточно понятное требование, но часто игнорируемое.
Специальный вопрос, Александр. Менеджмент и сотрудники – враги или союзники?
Конечно же, союзники должны быть. А вот стали они врагами или союзниками, это зависит от менеджеров.
А от сотрудников?
Нет. На мой взгляд, совершенно не зависит. Потому что в конечном счете именно менеджеры формируют корпоративную культуру, корпоративные правила поведения, да и, честно говоря, состав сотрудников тоже.
И в этом ему поможут стандартные практики руководителя.
Конечно же. Ну, на самом деле да, потому что вот использование этих инструментов даст персоналу очень хорошую обратную связь. Они будут понимать цели, которые стоят перед ними. Они будут как-то поощряться в правильном поведении и не поощряться в неправильном. Правила игры при этом будут совершенно видны и понятны.
Александр, спасибо за это интервью. Жду тогда от вас дополнительные материалы к той публикации, где мы его сделаем, потому что информации очень много, ее надо не только на аудио послушать, но и визуально посмотреть. Еще раз благодарю вас и больших успехов внедрению этих стандартных практик в Российской Федерации.
Благодарю вас. До свидания.